Добрый вечер, в эфире телехранитель, программа о сути телевидения, тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева, как всегда по воскресеньям, говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким будет телевидение сегодня и завтра. А, наверное, нет ничего сложнее для человека, который привык брать интервью, это иметь вот на другой стороне этого интервью человека, который привык брать интервью. По крайней мере, в моей практике такие собеседники бывали всегда самыми сложными. А уж у моих сегодняшних гостей опыт интервьюирования огромен. Это Борис Бергман и Эльдар Жандарев, которые в последнее время ведут программу «На ночь глядя» на Первом канале, а также вели программы на ТВ-6, ТВС. Долго перечислять. Я думаю, все каналы не перечислил.
Ну нет.
Но все можно перечислить.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Но не хотелось бы никого обижать. У нас не хотелось бы никого обижать. У нас нет привычки отвечать вопросом на вопрос. Мы обещаем честно отвечать на ваши вопросы.
Хорошо. Насчет слушателей. Не хотелось никого обижать, тут уже слушатель написал, это потом он к вам прицепится, Эльдар. А я о том, что говорю, потому что люди, которые привыкли это делать, они, во-первых, всегда видят швы в чужой работе сразу. Они говорят, эх, меня надо было вот так спросить, а они не туда повернули. И всегда хочется, если сам оказываешься на другой стороне интервью, чего-то вот выступить в роли ведущего, а надо быть ведомым. Всегда очень сложно. Как вам бывать в роли интервьюируемых?
Ну, это зависит. Нет, разумеется, всякий раз, когда... Вообще бывает не очень часто, поскольку мы не принадлежим к телезвездам, да, которых, ну, которых интервьюируют глянцевые лайт-журналы, но тем не менее, когда приходит человек на интервью, вот сразу видишь, скажем так, ошибки, потому что самое главное в интервью это проникнуться интересом к тому, кто к тебе пришел. И зачастую это простое правило люди игнорируют. Но, в общем, больше правил-то и нету. Только вот если тебе человек интересен, тогда может получиться какой-то интересный продукт.
И этот интерес ты можешь передать и слушателям, и зрителям. Собственно говоря, таким образом ты задаешь вопросы не только свои, а те вопросы, которые хотели бы задать и слушатели, но у них просто нет этой возможности.
Ну, мне кажется, что не стоит...
У наших слушателей возможность есть,
ну, конечно,
поэтому я сейчас скажу смс-номер, а потом во второй части программы, как всегда, они смогут по телефону с вами поговорить. Итак, пока ваши вопросы Борису Берману и Эльдару Жандареву, а также ваши высказывания, реплики, пожелания, может быть, им по телефону плюс 7-985-970-45-45 это наш смс-номер. Еще раз повторяю, плюс 7-985-970-45-45. Пожалуйста, вот уже сразу начали сыпаться вопросы. Руслана из Уфы радует ваше возвращение. Смотрел, смотрю и буду смотреть. Надолго ли вы вернулись?
Ну, надолго ли мы вернулись? Я
еще не вернулись, еще вот
тут, да? Ну, вообще-то, я бы так сказал, что мы, в общем-то, никуда и не уходили. Мы все время работаем, мы каждый день приходим на работу, мы все время, каждый день что-то придумываем, пишем какие-то заявки. Мы все время в процессе,
ну,
на самом деле.
У нас просто, как вы, наверное, заметили, Руслан из города Уфы, если он смотрел наши передачи, у нас с Эльдаром разный взгляд на жизнь. Поэтому я не могу так оптимистически, по-пионерски говорить, мы работали, работали и будем работать. Мы действительно, что греха таить, мы выходим в эфир спорадически. Такое простое русское слово, время от времени. Но,
у вас, наверное, как у что, где, когда есть зимний блок и летний блок.
Ну, видимо, да. Сейчас вот начинается летний блок, и завтра в эфире Первого канала мы стартуем с летним блоком. Надеюсь, что он будет продолжительный, потому что в нашем портфеле несколько передач и очень интересных собеседников, которые, как мне кажется, смогут заинтересовать нашу публику. Вот, собственно...
Это, ну, в общем, первую часть летнего блока мы уже сняли. Уже готовы 16 передач к выходу в эфир.
Сейчас, давайте немножко потянем интригу.
Давайте,
людям
хорошо.
Захочется узнать, кто же те 16, с кем они смогут вашими устами
Но
разговаривать
они же понимают,
в эфире.
Это именно те люди, с которыми они хотели бы поговорить.
Да, да, поэтому давайте чуть-чуть продлим в конце, раскроем тайны. Кто же, кого же ждать в эфире, если люди не видели те анонсы, которые уже крутятся в эфире Первого канала, и там есть небольшая нарезочка. Да. Я, по крайней мере, вчера увидела и засекла, кто же у вас там будет.
Ну, вам они интересны?
Ну, не все. Как раз я сейчас буду спрашивать, интересны ли они вам, и все ли они вам интересны. Я немножко все-таки вернусь к интервью. Если бы вам пришлось брать интервью, вот такая совершенно абстрактная ситуация. Вы приходите на интервью к человеку, который есть вы. Вы какой бы первый вопрос самому себе задавали? Но не будучи вот Персонаж Борис Берман, медийный персонаж, а вам надо взять у него интервью. Каким бы был первый вопрос, Борис?
Самому себе?
Ну, я не беру в данном случае, что это внутреннее самокопание. Если бы вам надо было сделать интервью с таким человеком, как Борис Берман...
Не хотелось бы никого обижать, как я понял, это приход не к психоаналитику.
Хорошо. Эльдар, если бы вы делали интервью с Жандаревым, вы бы о чем бы спросили Эльдара Жандарева?
Вот вопросик-то, не знаю, чтобы я спросил...
А сколько у меня вопросов? Сколько я могу задать, чтобы узнать об этом человеке?
Вот час вашего... Сколько у вас? 52 минуты эфир?
39.
То есть вначале я его должен расположить к себе, потом я должен его расслабить, а потом внезапно задать самый главный вопрос.
Это значит, есть ваша формула интервью.
Ну вот к такому человеку, как Эльдар Жандарев, это именно с ним нужно разговаривать именно так.
Нет, я думаю, что я бы спросил прежде всего, что новенького. Вот, наверное, так. Потому что первый вопрос не предполагает такого, ну, скажем, зубодробительного натиска. Все-таки человеку нужно действительно, я согласен
так
с Эльдаром.
Что новенького Бориса Бермана, кроме снятых 16 программ летнего пакета?
Вы знаете, как ни странно, новенького, поскольку жизнь, она в значительной степени ограничена работой, я бы сказал, что вот это новенькое, да, и я бы рассказал, наверное, если бы это было кому-то интересно. Но я понимаю, что, Лена, что вы спрашиваете о том, что новенького в целом в жизни, да, очень долго отвечать. Я полагаю, что...
А самое интересное из новенького?
Ну, не знаю, не знаю. Вы меня поставили в тупик,
хорошо,
честно говоря.
Тогда вы подумайте, я спрошу Эльдара, если бы надо было расположить к себе Эльдара Жандарева, какими бы вопросами его можно было расположить и расслабить?
Эльдар Жандарев такой, на самом деле, человек жесткий, циничный. Его очень трудно расположить к себе.
Как-то не похоже на вас в эфире, Эльдар.
А потому что в эфире это не просто Эльдар Жандарев. В эфире это Эльдар Жандарев в роли Эльдара Жандарева. Роль Эльдара Жандарева, которая говорит, не хотелось бы никого обижать, но...
Придется мне все-таки вопрос безработного Сергея Сахалина прочесть. Спасибо за передачу, в кавычках. Не хочется никого обижать, но в чем смысл повторения этой фразы, которую господин Жандарев, правда, перепутал написание вашей фамилии, но простим это Сергею.
Так.
Зачем это произносить, когда не попадя?
Ну, во-первых, это... скажем так, речевая характеристика персонажа, угу, который приходит в дом каждого телезрителя вместе с программой «На ночь глядя».
Ну, я бы еще сказал, это, конечно, некая режиссерская задумка. Я уж не помню, у кого родилась эта фраза.
Не хотелось бы никого обижать, я сказал это то же самое, только другими словами.
Да, но я просто объясню безработному Сергею, у него есть много времени для того, чтобы подумать, ему не ходит на работу.
И, может быть, принять это на вооружение.
Да, это все-таки некая подстраховка для того, чтобы запомнилось. Сейчас, вот это у меня есть глубочайшее убеждение, можно обходиться без этого. Глядя на некоторых наших коллег, которые работают в эфире в аналогичном жанре, да, я замечаю, что у них есть вот эти приспособления, которые им позволяют, это совершенно естественно, им позволяют быть органичными в эфире. Будь я режиссером, работающим с этими людьми, я бы им сказал, я не хочу сейчас называть фамилии. Но в сущности это эффект, который... на который давным-давно обратили внимание люди, работающие в кино. Я помню картину, которую я видел, документальную, где человек снимал просто разных, очень известных режиссеров. И они должны были молчать в кадре. А наряду с ним, с режиссерами, были простые люди и дети. Так вот, режиссеры, они для того, чтобы молчать в кадре органично, кто-то непременно курил. Кто-то там прислонялся к дереву, кто-то вертел чашку, кто-то там, не знаю, пепельницу оглаживал.
Менял очки,
да,
кто-то вот.
Но там был ребенок, девочка, как сейчас помню, которой ничего не нужно было делать. Она просто смотрела в камеру и жила своей жизнью. Чем человек взрослее, тем сложнее ему адаптироваться к окружающей действительности. Так что будем считать...
Теперь вы понимаете, как мне сложно адаптироваться к окружающей действительности.
Хорошо, тогда такой вопрос. А если бы вам надо было брать интервью друг у друга? Первый вопрос, который бы Берман задал Жандареву, а Жандарев Берману.
Ой, нет, это не...
Но это же происходит просто каждый день, на самом деле.
Вот видите, как мы разные... Борис говорит, это невозможно. Эльдар говорит, это каждый день.
Каждый наш рабочий день – это интервью.
А жизнь вообще интервью, правда? В общем, ты меня любишь, спрашивает она, а он говорит, нет, ты уходишь.
Я-то считаю, что действительно, потому что в интервью…
А иногда наоборот. Она ничего не говорит, а просто поворачивается и уходит. И так бывает.
Если говорить серьезно, а я как-то на серьезный лад настроен. Если говорить серьезно, самое сложное – брать интервью у человека, которого хорошо знаешь. Это самое сложное. Поэтому в списке…
А что сложно? Сложно задать те вопросы, которые выходят за круг обыденных. Привет, привет, пока, пока, как дела, разбежались?
А знаете, как вот у Ежелец, стыдно подозревать, когда ты на 100% уверен. Поэтому глупо намекать, когда ты все знаешь.
Когда про человека знаешь, и вот, скажем...
А вдруг он откроется вам совершенно с неожиданной
стороны? Нет, а он уже открылся.
То есть Эльдар вам уже с другой стороны не откроется?
Нет, ну я про Эльдар не говорю. Я говорю, вот когда вот мы выбираем людей, и ну, так складывается, что мы в этом деле уже там, несколько десятков лет, не знаю. Есть люди, которых хорошо знаешь. Вот когда их приглашаешь на передачу, ну, во-первых, нужно соблюсти эту ну, простую манеру «ты-вы», да?
Потому это что да. Это если знаешь человека хорошо, можно сбиться.
Можно сбиться. Но есть еще другая вещь. Мы знаем, или там я знаю этого человека достаточно хорошо.
И знаете, о чем его не надо
совершенно
спрашивать.
Верно. Совершенно верно.
Потому что это некорректно.
Совершенно верно.
А если бы вы не знали, вы бы, конечно, спросили, потому что именно этого хочет публика.
Дело не понятно.
И что делать?
А поэтому мы вдвоем работаем. Да. Потому что не все те люди, которые хорошие знакомые для Бори, они такие же хорошие знакомые для меня.
Нет, ну а вот все-таки, если приходит человек,
и наоборот.
У вас общие знакомые, вы знаете, что есть нечто, что горячо интересно было бы публике.
Мы не пойдем на поводу у публики.
Ну, то есть, если это человеку сделает больно, вы не будете.
Оскорбительные вещи, есть вещи недопустимые, вот, ну, просто о чем нельзя разговаривать. Но они безумно интересные публике. Но интерес этот праздный, пустой.
Но вы же задавали вопрос, я вот вспомнила, по-моему, Татьяне Дугилевой про пластическую операцию. Я еще обратила внимание на то, что вроде бы не ваш жанр задавать актрисе такой вопрос.
Ну, во-первых, это потому, что она на этот вопрос уже неоднократно отвечала на самом деле. Поэтому мы понимаем, что человек на эти вопросы отвечает. И интерес этот на самом деле, ведь он, на наш взгляд, вот на мой взгляд, он не праздный. Это многое говорит о человеке, о его понимании мира, да? Ведь вот важно же, много говорит о женщине, делает она пластическую операцию или не делает.
Признается или не признается, говорит еще
тем более.
Нет, понимаете, я бы мог отшутить словами Оскара Уальда, который говорил, что нет нескромных вопросов, есть нескромные ответы. Но Эльдар прав. Что касается пластики, да, там, лет 5-7 назад для меня бы это была тема абсолютно табуированная. Но сейчас я понимаю, не потому, что пластика стала доступнее, мы сейчас рассуждаем об этом так свободно. Это философская проблема, если по большому счету. Человек, идущий на эти, ну, скажем так, ухищрения по части своей внешности, он что-то перестраивает в себе ментально. Мы знаем массу людей, мы сейчас говорим о публичных людях, актрис, которые не идут на это. Кто-то из них сказал, как это, я уже забыл кто сейчас, я не готов эту цитату точно привести, что каждая моя морщина – это отражение моей души. А есть люди, которые хотят вот отражение этой души изменить. Это философская проблема. Применительно к Татьяне Догилевой просто. Во-первых, Эльдар прав. Татьяна об этом говорила в разных интервью, и мы, готовясь к нашей встрече, мы прочитали эти интервью, понимали, что для нее эта тема не табуирована. Во-вторых, как мне казалось, это интервью уже после первых 5-7 минут, оно проходило в такой атмосфере доверительности, что каждый из нас почувствовал, я не помню, кто этот вопрос задал, не помню, что это можно сделать. Мы не обидим человека.
А вы часто злитесь на друг друга в момент интервью? Вот я идет интервью, я чувствую, о чем надо спросить дальше, да? Причем я могу эту мысль потерять, разговор может уйти. А вдруг мой напарник в этот момент раз и уводит разговор не туда, куда надо,
Лен,
и ломает...
Поскольку Жандарев обещал отвечать честно на вопросы, я скажу про себя. Я злюсь очень часто.
Причем не только во время интервью.
Нет, во время интервью, да, потому что, да, ну у меня просто такова система моей психофизики.
Но при этом вы работаете вместе. Никогда не было желания вот Разделиться и задавать те вопросы, которые каждый из вас хочет.
Это невозможно. Нет, а, в смысле, в этом формате?
Разделить бренд этого, да, вот так вот.
Нет,
можно
ну как, сказать. Ну что, ну если бы, так, а если бы он вез патроны, ну что про это говорить?
А если макароны, как скажем, в
понимаете,
одном фильме?
Ничего, нет,
хорошо.
Про это говорить.
Расскажите, пожалуйста, вы, то, что программа записная, это уже понятно,
да.
16 записано и так далее. Вы пишете, что называется, в режиме реального времени, live
да,
to tape,
мы пишем...
или вы все-таки
нет.
из большого разговора делаете
нет,
более
нет,
емкие?
Нет, это невозможно.
Это да,
невозможно.
Это live to tape.
Это невозможно по двум причинам. Причина первая, таковы условия, скажем так, продюсерские, потому что монтаж стоит...
А, то есть это просто дешевле.
Да, безусловно. И вторая вещь, она заключается в том, что это страшно расхолаживает, чудовищно. Если я говорю, и я понимаю, что вот у меня...
А потом
будет...
мы вот это вырежем.
А потом мы это вырежем, а здесь мы это склеим, а это пойдет туда и сюда, все. Это совершенно другая история. Мы так работаем...
Так как мы ничего тоже не клеим, да. Мы сейчас сделаем вот так ножницами okay. в нашем разговоре, потому что будут новости. А через несколько минут вернемся в программу «Телехранитель» и продолжим разговор с Борисом Берманом и Ильдаром Жандаревым. Так, мы продолжаем программу «Телехранитель». В студии Елена Афанасьева. В гостях у меня сегодня Борис Берман и Эльдар Жандарев, у которых, как мы уже выразились, летний цикл программ, летние игры начинаются на Первом канале завтра поздним вечером. Во сколько?
Вообще-то они начинаются, там написано в программе 23:50, но идет анонс, да. Согласно которому они все-таки начинаются в ноль, по нулям.
Но так как футбол...
Там что-то сдвижка, как
так
обычно.
Так как сейчас футбол, то все может двигаться куда
да,
угодно,
ну, в общем,
потому что в футболе бывает дополнительное время.
Да-да-да. Ну, они в нули. То есть мы прямо как Золушка.
Ну, то есть ждите. В общем,
ну,
ждите.
Как Золушка.
Вот,
я настаиваю на этой формулировке.
А то вы настаиваете.
Да, почему-то она вдруг мне показалась
вы настаиваете.
Точной.
Хорошо, Борис Берман настаивает, что в нули как Золушка. Так Золушка в нули уже осталась с тыквой вместо
да,
кареты,
да, да,
а вы
да,
настаиваете.
Да,
а у нас наоборот.
Наоборот, да.
Ну, хорошо. Итак, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45 смс-номер. Мы хоть так заговорились, вы знаете, как сведи интервьюеров в одной студии и прослушателей забываем. Но мы обещаем, что будем читать ваши вопросы, а также звоните по телефону, тут уж мы их не сможем ни увидеть, ни услышать. 363-36-59, московский номер, код Москвы 495. Пожалуйста, 363-36-59. Постараемся чередовать мои вопросы и вопросы слушателей. Вот кто-то уже первый дозвонился, поэтому давайте возьмите наушники, выпустим самого первого в эфир, чтобы нас не упрекали. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Виктор, Москва.
Да, пожалуйста, говорите.
Я смс-ку послал, но теперь вслух скажу. Скажите, вот полностью вы не готовите интервью с гостями, но какие-то все-таки вопросы иногда один-два согласовываете, направление общее. Семья
вы имеете в виду, согласовываете с гостями?
Да.
То есть можно ли вас, уважаемый Иван Иванович, спросить о том-то и том?
Нет.
Да.
Или как?
Нет, так мы никогда так не делаем.
Нет, просто, как зовут Виктор, да?
Виктор.
Просто Виктор, гости, которые приходят к нам на эфир.
Ой, отключился.
Ну, видимо, Виктор нас слышит. Они все-таки имеют представление о передаче, и если их что-то не устраивает в передаче, то они туда не приходят. А те, кто приходит, ну, они понимают, что их здесь не обидят. Это самое главное.
Мы как-то говорили в первой части программы «До новостей» о том, как это происходит, live to tape, то есть вот в режиме реального времени, но все-таки какое же искушение должно быть потом, когда вы понимаете, что что-то не удалось или не так пошло, подрезать, подчистить, подправить, не в смысле цензуры, а в смысле, а вот еще лучше хочется.
Ну, что
а
делать?
Есть же хронометраж,
ничего,
который
ничего.
Мы должны соблюдать.
Мы понимаем,
то есть не
что...
вышло.
Не
будем
вышло.
Ждать
да.
следующего
не
пула,
вышло, да.
позовем еще раз этого же гостя.
Да, ну не вышло, и у нас не вышло. И вот вы задали вопрос относительно ссор. Они-то тут как раз и проистекают, потому что это не значит, что каждый из нас обвиняет другого, но разбор полетов очень жесткий.
Но бывает именно так.
Вопрос в том, что обычно люди, которые в кадре, как вы, ну, у нас иногда бывают в кадре далеко не авторы, а только исполнители, вы, что называется, авторы-исполнители в данном случае, но кроме вас, наверное, эту программу делает еще кто-то. Я так мягко сказала, наверное, потому что понимаю, что телевизионная программа – это огромный
конечно.
Организм, тем более, видя каждый раз, когда вы приходите очень подготовленные, это практически вы одни из немногих лиц на нашем телевидении, у которого вот закадровая работа, она хорошо видна в кадре. Да. Как вы готовитесь? Кто работает с вами? Большая ли команда делает эту программу?
Ну, я не знаю, что такое большая или маленькая.
И в чем их роль?
Ну, роль, смотрите, существует, во-первых, это надо показать, поэтому колоссальная роль картинки.
Нет, давайте
картинки.
Оставим, да, картинку чуть-чуть за кадром, ну, а
это
вот
очень, это очень важно.
Но у вас, наверное, не свои операторы, а какие-то...
Ну, как же, нет. Мы сотрудники Первого канала, это делает, это снимает продюсерская компания, они, естественно, это, ну, как сказать, нельзя не сказать, что значит операторы. Операторы замечательные люди, но существует оператор-постановщик, существует режиссер-постановщик, существуют все те люди, которые отвечают за картинку, существует художник, между прочим, Дмитрий Ликин, главный художник Первого канала, который придумал эту студию.
Я должен сказать, вам не удобно?
Очень. Просто когда приходят люди...
Давайте, сказать, Борис, нет, мне его уже жалко, говорю, он хорошо. Так смотрит.
Просто когда приходят люди, да, некоторые впервые к нам, и они заходят вот в эту декорацию, они обалдевают, я другого слова не могу сказать, потому что они начинают щупать стены,
придется,
с чего это
просто
сделано.
Посмотреть, как.
Нет, безумно ощупать. Приятно, что многие зрители не понимают, что это студия. Всем кажется, что это реальное помещение. Это, конечно, большая удача художника.
Я когда первый раз видела вашу программу, мне показалось, что вот этот огромный стул, он слишком огромен. Но у вас не бывает такого ощущения, что вот это слишком дизайнерское
решение?
Нет,
это была наша установка.
Ваша.
Потому
зачем?
Что,
гость должен быть далеко от вас?
Нет, гость не может быть очень близко.
Ага.
Ибо
дистанция.
Дистанция может. Должна быть, ибо энергетический обмен, он должен происходить подконтрольно. Если мы сидим очень... Это опыт, вот вы сказали, мы работали там на канале.
Но здесь-то мы с вами разделены пультом здесь вот таким большим, поэтому я не могу проверить.
Это правильно, это абсолютно верно.
Просто и поэтому мы общаемся вот не... шепотом, не вот так вот совсем, вот как мы могли бы, в общем-то, разговаривать, ну, в быту, а с посылом. Мы делимся энергией. В эфире должен происходить
вот вы
обмен энергией.
Меня на интересную
и именно
тему,
расстояние заставляет вывели. Человека да. преодолевать ее.
Нет, вам... просто когда опыт предшествующий канала ТВС и ТВ-6, и была программа «Без протокола», там тоже был стол, но он был чуть меньше, чем этот стол. Это мы буквально...
Он, по-моему, был круглый.
Круглый, да. Но просто расстояние наше, расстояние до гостя. И мы, ну, я могу сказать, что мы буквально с художниками, которые
измочили,
работали...
Измочили, мы выходили от гостей.
Мы отмеряли. Это все не просто так, понимаете? И нам должно быть удобно, и гостю должно быть удобно. Он не должен чувствовать наш напор, потому что во время эфира, естественно, какая-то энергетическая энергия. То есть энергия выходит, прошу прощения, я даже чуть стакан не опрокинул. Вот. Это все...
То есть когда формулировалось техническое задание вот к этой декорации, мы действительно вот об этом говорили очень подробно, и очень для нас было важно. Вот именно эти расстояния и углы, под которыми мы находимся.
Я хочу договорить. Вы спросили про команду, да?
Давайте.
Конечно, естественно, редакторы,
с
которыми мы обсуждаем концепцию передачи и сюжет той или иной встречи. Мы
то есть
понимаем.
Если вы зовете гостя, гость приходит такой в прокрустовый ложе, где вы уже ведете его по заданному руслу, который вы с редактором наметите.
Иногда бывает совершеннейшее так штормит, что все то, что мы приготовили, да, оно все идет на дно.
А кого невозможно по своему руслу вести? Вот кто из ваших собеседников оказался самым непредсказуемым и самый большой шторм вам
организовал? Эдвард Станиславович Радзинский.
Это, говорят, перебить трудно.
Да, безусловно. Я назову именно это имя.
Он у нас был дважды, да? Вот в первый раз вы спросили, часто ли там вот мы там злимся друг на друга. Был план, который потом в монтаже с другой камеры выбирали. Я практически сломал авторучку.
Хорошо, что не Ильдар.
А Ильдар, он хладнокровнее, и он смог влезть, понимаете? Но когда
задать вопрос.
Да, конечно. А когда Эдвард Станиславович пришел второй раз, ему уже были понятны условия игры, и это было сказочно. Он очень артистичный человек, он
ловит.
Давайте
звонок примем, потому что нам так интересно разговаривать, что мы забываем про слушателей. 363-36-59, добрый вечер.
Добрый вечер, очень рада слушать вас.
Как вас зовут, вы откуда?
Меня зовут Яна, естественно, я из Москвы.
Очень
далеко
приятно,
от вас нахожусь, мне тоже очень приятно, взаимно. Вы знаете, Борис, позвольте обратиться персонально к вам, и я звоню за тем, чтобы выразить вам благодарность.
За что же
и вы удивитесь, за что. Это было давным-давно в передаче «Абзац».
Так.
Вы нашли девочку, божественное создание, которая отыскала выброшенные кем-то письма.
Помню.
Юлия Саяпина.
Это было для меня потрясением и в большей степени даже Конечно, она совершила поступок, но то, что вы нашли и показали, вот это для меня сам факт этого показа. Лучшая вам рекомендация.
Спасибо, Яна. Спасибо.
И я вас люблю.
Спасибо. Видите, Ильдар, спасибо. Ильдар спасибо. Вспомнил Юлю Саяпину. Юля Саяпина действительно...
Ну, это имя этой девушки, которая вот нашла выброшенные случайно, не случайно кем-то выброшенные письма на помойку и сама разносила их по адресам.
Это что-то было невероятное, конечно. Спасибо, Яна, что вы помните это. Спасибо.
Мы тоже это помним.
Это... Несколько реплик по СМС, пришедшие, потому что забыли бедных людей, которые СМСки посылали и не могли дозвониться. Предложение. Пригласите Людмилу Савельеву. Скажите, кто вы по образованию? Серж, студент из Саратова, волнуется на тему вашего образования.
А что, есть какие-то опасения? Я закончил Московский государственный университет, факультет журналистики.
А я Московский инженерно-строительный институт.
Ирина все-таки настаивает, кто будет в гостях на новой неделе? Мы тянули, да. Но давайте
значит,
уже расскажем.
Я объявляю весь список.
Огласите весь список.
Оглашаю весь список. Завтра вы увидите нашу встречу с Галиной Павловной Вишневской. В среду будет Александр Анатольевич Ширвиндт. Далее в этом списке, я не помню, не могу сказать, в какую последовательность, но понимаете, какие люди. Марк Анатольевич Захаров, Владимир Валентинович Меньшов, Лариса Долина, Тамара Гверцетели, Виктория Токарева, наша замечательный прозаик-писатель, прима-балерина Большого театра Мария Александрова. Удивительная девушка, мы в нее влюбились.
Замечательный собеседник и доставит большое удовольствие этой беседы нашим зрителям.
Актриса театра Линком, актриса кино, обладатель «Золотой маски». Мария Миронова. Я прям как в цирке, как шпрехсалмейстер. Светлана Светличная. Образец стиля. Актриса, ну, легендарная. Йос Будрайтис. И олимпийский чемпион.
Алексей Ягудин. Выглядела я в нарезке. Иначе бы не догадалась, что вы приглашаете Ягудина к себе. Хотя иногда вы открываете персонажей, которые казались бы затертые медийные с новой стороны. Я помню, мы с вами встретились в коридоре Останкино зимой и вместе обсуждали, как Лиза Боярская у вас открылась по-новому, когда всем казалось, что это такая девочка с обложки гламурного журнала, а оказался удивительный тонкий
человек. Очень глубокий человек.
Я вот о чем хотела спросить. А вот это, знаете, даже не знаю, как назвать, тонкая грань между теми людьми, которые интересны, те, которые называют сейчас медийными персонажами, они интересны большой аудитории. А каналы такие, как Первый, ну, ведущие каналы, их персонажи большой аудитории не интересны, ну, не удовлетворяют, скажем честно. Тогда можно идти там на сетевой канал, на Дециметровый или хотя бы на Культуру и разговаривать с приятными для вас людьми, да? Вот недавно совсем я слышала своих коллег Иру Петровскую и Ксению Ларину. По-моему, это у них было в программе, если я ничего не перепутала. Они говорили про Дуню Смирнову и Татьяну Толстую, да. О том, что если люди, зрители, не знают внешне, они могут даже быть очень увлечены идеями этого человека. Да? Они могут читать его книжки или в интернете про него что-то. Но когда щелкаешь по каналам и не узнаешь лицо...
Лицо незнакомое, да, ты уходишь.
И особенно титр-то не висит все время, что это да, вот такой-то да, и такой-то. Да. Ты уходишь. Тебе, в общем, умные вещи, излагаемые незнакомым тебе человеком, они тебя не цепляют. Вот как вы для себя эту грань определяете людей, которые интересны вам, и медийности этого персонажа?
Это драматическая грань. Вы затронули очень серьезную
тему. Больную тему.
Очень больная тема, да, потому что это замкнутый круг. Медийные лица.
Медийными нельзя стать, если вас не показывают,
да,
и с вами
верно.
Не разговаривают.
А ввести людей в этот немедийных людей ввести в этот медийный круг бывает достаточно сложно, потому что...
А у вас есть открытия, которых вы разговаривали? Может быть, не сейчас, не в этой программе, а в каких-то в ранних ваших проявлениях, и они стали медийными?
Нет, и они поэтому стали
да.
медийными? Ну, так нет, такого
нет,
не
такого
может
нет.
быть.
Нет, наша передача не называется «Мы ищем талант». Ну и потом, на самом деле, я не совсем согласен, вот потому что, например, вот есть пример программы «Школа злословия», да, Татьяны Толстой и Дуни Смирновой. Есть уже лояльная аудитория этой программы. Люди, привыкшие смотреть эту программу, они знают, что там идет разговор определенного уровня. И будут приглашены люди,
а
которые
вам что,
интересны.
А вам что, вам важнее, глубоко в ночи столько с лояльной аудиторией, или все-таки, чтобы аудитория была побольше, но пускай персонажи не только те, которых вы хотели позвать, но и которые
есть
интересны.
Есть спортивный азарт. Хочется вот к лояльной аудитории прибавить еще кого-то, а получить цифру побольше.
Вот, цифру-то хочется.
Конечно,
да?
Хочется.
И чтобы больше людей посмотрело.
Я скажу крамольную вещь. Угу. Она заключается... То есть она не крамольная, она объективная, но крамольная в условиях принципиального канала. Для того, чтобы можно было эту драматическую черту перейти, такая программа, как наша, должна жить долго. Она должна жить долго и постоянно. И тогда лояльная аудитория образовывается. И тогда люди будут приходить на эту передачу, зная, что у этих двух пацанов у них что-то может быть интересно. Я очень хорошо помню огорчение нашей близкой подруги Светланы Накинтиной-Сорокиной, которая вела на канале НТВ программу «Герой дня», когда она вышла очень расстроенная, узнав рейтинг программы с мультипликатором Петровым, который в тот момент получил Оскара. Это фантастическая вещь. А рейтинг был маленький.
Конечно.
Потому что
Петрова
люди, они не знают своего героя. А программа была действительно хорошей. Свете было очень интересно с ним разговаривать. Он очень интересный человек. Вот это трагическое несоответствие.
Что происходит в тот момент, когда вы понимаете, что персонаж медийный, он сейчас на слуху, и вам надо его звать в программу? Может быть, редактор советует, может, руководство канала. Ну, все, бывает, не будем скрывать.
Да.
Он такой попсовый персонаж, скажем. Может быть, вам лично, Борису Берману, Эльдару Жандареву, глубоко не интересный. Что вы делаете?
Не бывает. У нас, это наша профессия.
То есть, не бывает.
Нет человека, который нам был бы глубоко неинтересен.
Ну и на самом деле люди, которые стали медийными, какими бы они казались вот внешне, они чего-то стоят. Люди на самом деле непростые. Всегда в них есть какое-то второе дно, которое очень интересно открыть.
Ну нет, действительно.
Главное... Другое дело, что ты на этом втором дне найдешь. Вот, например, одна из любимых мною собеседниц — это Анастасия Волочкова.
Так, с этого момента поподробнее.
Ну, потому что замечательный, потрясающий человек. Вот он,
что же вы нашли на втором дне у Волочковой?
Ну, то же самое, что и
что
зрители, которые видели это все. Но просто она прекрасна тем, что ей не нужно задавать провокационные вопросы. Она на самый простой вопрос отвечает так, как будто как на самый провокационный. И сама разоблачается
невероятно. Я жалею,
что
у нас радио не телевидение. Взгляд Бориса, которым он сейчас смотрел на Эльдара, того стоил.
А что же в моем взгляде
было? Нет, он был замечательный.
Серьезно?
Видимо, я выдал какой-то важный секрет.
Нет, дело в том, что...
Как самурай, пойду сделаю харакири.
Лен, я вам могу просто объяснить, поскольку вы задаете это не в качестве комплимента, вы задаете действительно концептуальные вопросы. Главное ведь не то, что...
Ты человек... тоже люблю жанр интервью.
Дело поэтому... ведь не потому, что человек неинтересен. Людей неинтересных в мире нет, как сказал поэт, это известно. Да? Самое главное убедить себя, что этот человек тебе приятен на эти 39 минут.
Вот, это вы интересно.
Это самое главное, потому что
то есть
люди...
То есть до и после он вам может быть неприятен?
Абсолютно.
А до того, как вы войдете в студию, вы с человеком разговариваете?
Ну, мы чай пьем, да.
То есть нет опасности либо сейчас перегореть,
ужасно,
переговорить?
Ужасно, есть такая опасность.
Потому что я иногда даже перед эфиром своим начинаю с человеком разговаривать, потом думаю, нет, надо не говорить, потому что иначе я потом не смогу в эфире эти вопросы задать, будет фальшь.
Нет, иногда, когда человек вот там начинает заводиться до эфира, что-то рассказывать, мы говорим, нет, стоп, мы не будем говорить, чтобы это вы артист, говорим мы ему абсолютно
вы
искренне.
Вы можете повторить ту же интонацию.
Нет, потому что ваш эмоциональный настрой, он натренирован, мы не можем дать эмоцию, поэтому об этой теме не будем говорить вовсе.
Давайте еще блиц-пейджера, ой, извините, какой пейджер, его уже давно нет, смс. А, напомню, номер, кто еще не успел, может задать вопрос, +7 985 970 45 45, а также дозвониться в прямой эфир по телефону 363-36-59, код Москвы 495. Медея пишет, хочется сказать вам самые лучшие слова, но коротко, дай бог долголетия вам и вашей программе. Николай, как подписался, Николай с аэропорта настаивает пригласить Александра Кордона, пожалуйста. А вот вопрос, который я хотела вам задать, вот он почему-то не подписался, человек. Скажите, увидим ли мы Собчак, Урганта и Робскин? Вот я бы вопрос на две части разделила. Я как раз хотела спросить. Вот ваша необходимость работать с медийными лицами доведет вас до интервью с Ксенией Собчак?
А что значит доведет? Это моя мечта.
Мечта.
Это моя мечта. Я даже могу объяснить, почему.
Да.
Во-первых, несколько лет назад Ксения Анатольевна была у нас на передаче, это было на другом канале, с Людмилой Борисовной.
Угу.
Шли годы. Я наблюдаю за Ксенией Анатольевной и считаю, что она одно из самых больших приобретений российского шоу-бизнеса. Более того, Ксения Анатольевна человек, который сам себя сделал. Ксения Анатольевна человек очень отважный и, не побоюсь этого слова, очень интеллигентный человек.
Так мне... Почему же вы до сих пор ее не пригласили?
Ну, как так? С удовольствием. Если, ну,
если она вас слышит.
Ну да, прямо сейчас. Нет, она очень занята. Во-первых, я как подорванный слушаю, когда у меня есть возможность, слушаю ее эфиры на другом радио.
Давайте звонок примем. 363-36-59. Добрый вечер. Алло. Алло. Ой, сорвался звонок. Видно, не дождался наш слушатель. 363-36-59. Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер, Александр, город Саратов.
Да, пожалуйста, Александр.
У меня вопрос, когда мы в вашей передаче сможем увидеть писателя Эдуарда Лимонова и чемпиона мира по шахматам Гарри Кимыча Каспарова?
Ох, какой в Саратове вопрос. Ох, какой в Саратове вопрос. Вы знаете, всему свое время.
Вообще-то они уже были в наших передачах, но...
Но на другом канале. 363-36-59, добрый вечер. Алло, попали, говорите.
А можно вопрос?
Как вас зовут, вы откуда?
Ваши гости замечательные ведущие.
Вас как зовут, скажите?
Владимир, город Дмитров.
Да, пожалуйста, Владимир.
А можно вопрос?
Вы в эфире, пожалуйста.
Господину Берману, можно вопрос?
Да вы... я вас слушаю уже, ну время-то не тратите, задавайте свой вопрос.
А вот путешественник Александр Берман, это не ваш родственник?
Нет.
Давайте еще звонок. 363-36-59. До... Приемник выключите, пожалуйста, звук чуть-чуть запаздывает в эфире.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Людмила Николаевна, Санкт-Петербург.
Да, Людмила Николаевна.
Большое спасибо за передачу. Прекрасно, что она снова будет в эфире. Жаль, что она идет летом. Да, просто меньше народу будет ее смотреть. Но это так рассуждение. А вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, а будет ли еще у вас в эфире Алла Демидова?
Ну, вообще-то, честно сказать, Алла Сергеевна Демидова из тех персонажей, с которыми не хочется расставаться. Ну, Алла Сергеевна у нас была уже дважды, а если считать наши эфиры на радио «Эхо Москвы» и на других каналах, то она просто... Алла Сергеевна считает, кстати говоря, что она наш талисман. Потому что, когда мы позвонили зимой и сказали Алла Сергеевна приходить, она пришла и сказала, вот вы знаете... Как всегда, когда у вас что-то, какой-то новый цикл, я прихожу, и у вас должно все получиться, сказала Алла Сергеевна. И
большое за это спасибо. Да, она действительно наш талисман, и у нас действительно все получается очень хорошо. И самое главное, что разговор наш с ней еще не закончен. Мы все равно не задали все те вопросы, которые хотели бы ей задать.
Вы знаете, Алла Сергеевна, вот я не знаю, слушает она нас, не слушает. Есть среди наших гостей такие персонажи, которых я могу назвать неисчерпаемыми. А есть, конечно, исчерпанные.
Мы говорили с вами вот о энергетике, которую вы определяли, каким должен быть сантиметр расстояния от человека, да, чтобы работать было комфортно. Люди, которые приходят к вам, это люди, вы сами сказали, что раз они чего-то достигли, значит, там и второе дно, и третье, и значит, там очень сильная энергетика. Чаще всего слабые люди не достигают ничего в жизни, да? А эта энергетика чаще вам встречается у этих людей со знаком плюс, они вас заряжают, или со знаком минус? Бывают те, после которого вы интервью выходите, и вот все.
То есть встречались ли мы с энергетическими вампирами?
Ну, вопрос, зачем? Можно назвать, так, конечно, и там методами там дневного дозора, но можно и сказать, есть ли те, которые, в общем, вам энергетически трудно дались разговоры?
Были такие, это было давно, это были в основном политики.
Да, точно. Я вот сейчас стал вспоминать.
Помнишь, один, который, в общем-то, применил даже, по-моему, прием некой магии, потому что он перед эфиром нам подарил некий по некому предмету, который реально сковали нас. Вот есть такие вещи, которые, оказывается, работают.
Заряженные.
А черт его знает.
Да, да, да. А другой политик сделал так, вот это был прямой эфир. Он сел и сказал, вы знаете... По-моему, у меня гипертонический криз. Вот если я сложу руки вот так, надо вызывать скорую. А вот буквально через... уже объявлена команда. Двухминутная готовность.
И вам было жалко его клевать.
Ничего подобного.
Вот это была большая его ошибка.
Не на тех напал.
Это хорошо.
Вот, видимо, я потомок как-то янычаров. Янычары не имеют жалости женщинам, детям и подпольным советским миллионерам в особенности.
Давайте последний звонок, наверное, на сегодня. 363-36-59. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут, вы откуда?
Меня зовут Москва, город Москва.
Москва, да,
хорошее имя.
Да, очень интересно.
А имя какое у вас?
Ну, Москва, ты же слышал.
Марат, Марат.
Марат, понятно.
Мне очень интересно было весь этот разговор слушать. Ну вот, господам Берману...
Вы знаете, только придется очень быстро задать вопрос, у нас последние минуты эфира.
Почему такой конформизм, постоянный конформизм в выборе героев программ?
А кто был бы для вас героем программы «Марат», чтобы вы не называли Бермана и Жандаревым конформистами?
Да,
кого
нет,
вам не хватило?
Конформисты, это безусловно.
Нет, вам лично кого не хватает?
Хорошо, давайте назовем. Вот хотя бы Юрия Ильяновича Шевчука. Почему никогда не пригласили?
Вы знаете, мы его приглашали, на самом деле, несколько раз, но просто не совпадали по датам. Это правда. Не совпадали по датам.
Хорошо.
С большим удовольствием мы совпали, поговорили.
Извините, покойных репортеров, которые убиенные уже. Как? Не буду их перечислять, их достаточно.
Но они же покойные, Марат.
Ну, это какой-то странный
Марат,
вопрос.
Ну, это вопрос странный. Давайте, Марат, Марат, эфир заканчивается, поэтому давайте, господа конформисты, ответим кратко в 20
секунд.
Нет,
ну, во-первых, я понимаю, к чему клонит Марат. Во всем нас можно обвинить. Хотя здесь нас обвинили в конформизме, может, мы и конформисты. Может быть, я...
А жизнь вообще поиск компромиссов, на самом деле.
Придется искать компромиссы, заканчивать этот эфир, хотя не хотелось бы. За этот пулт 16 программ записаны. Что стало для вас самым большим открытием, вот лично для вас? По 30 секунд на ответ, Борис.
Вы знаете, я не скажу этого, потому что это все наши герои, они открылись для нас, они сделали подарок, говоря с нами откровенно.
Ну, одну цитату или фразу.
Цитату или фразу?
Нет, как человек для меня, безусловно, открытие — это Мария Александрова. Вот потрясающая балерина.
Нет,
и очень интересный человек.
Нет, хорошо. А у меня открытие, не что скрыть, это Галина Павловна Вишневская. Это человек высочайшего уровня этического и эстетического.
Это Борис Берман, Эльдар Жандарев. С завтрашнего дня вы снова можете их видеть в ночном эфире Первого канала «На ночь глядя». Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго, до свидания.
Телехранитель.